Мы изучаем послание Римлянам по воскресеньям, уже почти заканчиваем, 14 глава. Вот мы изучаем благодать, и здесь уже более практично Павел переходит к тому, вот как мы благодать применяем. Ну, он начал с 12 главы, что это служение, представить себя Богу, как вот Христос отдал себя на служение людям. Любовь, не воздавать зло, ну, за злом, злом, ну, добром, как Христос, Он никого не засловил. Ну, вот любовь, да, благодать, она научает нас любить незаслуженно. Вот, да, вот, мы же Бог нас незаслуженно. И вот это применение, там, государственное отношение к властям мы изучали. А с 14 опять Павел возвращается к взаимоотношению в церкви. И, как мы увидим, в церкви бывают иногда сложные разные мнения, противоположные мнения прямо, которые логически или в ближайшем времени не разрешить. И ради единства, вот как, да? Вот, и у нас даже недавно на домашке был прямо вот такой спор. Одна сторона так говорит, другая так говорит, и прямо вот, ну, чувствуется, что нельзя как-то логически это примирить на данном моменте, да? И каждый считает, что вот он так для Христа это понимает, другой вот так вот он понимает свое христианство, свое посвящение. Да? И я верю в своего сердца, что 14 глава вот в тот спор или в какие-то будущие споры, какие-то разногласия, они будут. Да? Она как раз отвечает на это. Мы найдем здесь ответ. Пусть Бог нам поможет, чтобы единство было. С 1 по 2 стих сейчас. «Немощного вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Значит, здесь такое слово «мнение». То есть вот будут мнения, так? То есть понятно, что есть какие-то важные теологические бескомпромиссные вещи, которые не являются мнением, которые четко и все должны склоняться к этому, да? Но есть вещи, которые как бы мнения, которые второстепенные, понимаете? Вот. И здесь говорится, вот в таком случае надо принимать друг друга. Принимайте, без споров о мнениях. А мнения будут. И вот чтобы понять, насколько там серьезная была ситуация, и это поможет нам понять, потому что у нас могут быть разные сильные убеждения, понимаете? И вот эти убеждения, они, если не относятся к категории мнения, они не должны нас разделять, при всем том, что мы можем и должны оставаться при нашем мнении, и в то же время сохранить мир. Это немножко необычная вещь, но и она серьезная, она трудная, и мы сейчас увидим, разбирая контекст. Вот давайте посмотрим, что там происходило в Римлянах или в Коринфянах, тоже, кстати, в 8 главе, там тоже подобная ситуация описывается. То есть это такая вещь, вот была она распространена. Что такое, значит, в чем проблема, почему овощи кто-то только ест, да? Вот если мы посмотрим Коринфян, там 8 глава, 4 стих, там говорится о употреблении в пищу идола жертвенно. Вот что происходило. Это мясо, почему некоторые ели только овощи, да? Дело в том, что вот римляне, да, вы поймите, вот римлянин, да, он всю жизнь поклонялся идолам, да? Он, по сути, был во тьме, он, по сути дела, поклонялся беслам, служил сатане, да? Но Христос его освободил от власти тьмы, ввел его в свет, от власти сатаны, да? Освободил его, да, хотя он всю жизнь поклонялся этим идолам, и вот эти жертвы, которые приносил он идолам, да, они их потом ели, да, и это было в честь вот этих вот богов римских или коринфских там, да, то есть, понимаете, человек, он вырос, когда будучи неверующим, он ел это мясо в честь богов, это, понимаете, это немножко не так вот, как с нашим, когда мы мясо едим, там мясо, оно, во-первых, не так распространено было, как сейчас, да. И мясо ели больше по праздникам, а эти праздники, они были прежде всего связаны с идолопоклонством, вот римляне, например, да, и вот такой человек, он ел это мясо всю жизнь, там, родители его ели, в честь этих богов римских, там, да, и вот он стал верующим, все, он понял, что это все от сатаны, да, он понял, что он теперь во Христе, он понял вот это все свое заблуждение, ничтожность этих идолов, да, он понял вот эту старую греховную жизнь, у него глаза открылись на новый мир, он познал Христа, он уверовал в Бога, вот такой вот христианин, римлянин, да, Вот. И у него, вот то, что он раньше ел мясо, у него это связано, он помнит, это было все грех, это все было идолом, да? И он, и что там еще происходило, зачастую вот это мясо, которое было принесено в храмах идольских этим идолам, оно его оставалось достаточное количество, его на торг, на рынок приносили. Понимаете? Вот это идольское мясо, посвященное идолам, да, с идольскими этими молитвами и все, оно приносилось просто на обыкновенный рынок, и там человек мог покупать. И человек, который шел на рынок, он, в принципе, был большой шанс, что он купит такое мясо, посвященное идолам, да, но трудно было купить просто мясо, вот посвященное идолам оно было. И такой христианин, да, ради Христа, ради своего посвящения, да, сказано, представьте, тела ваши в жертву, ради любви ко Христу, и что идол это все греховно, он отказывался вообще есть мясо, потому что он знал, если он пойдет на рынок купить мясо, есть большой шанс, что это будет мясо, посвященное идолам. Да? И он вообще отказывался, хотя бы он тоже не против поесть мясо, но он отказывался ради мяса, да, от мяса ради Христа, потому что он верил, что это связано с идолами, понимаете? Он не мог различить, вот его посвящение Христу, его любовь к Христу была такая, он не мог различить между поклонением непосредственно, разделить, скажем так, между поклонением идолам и есть мясо идольское, понимаете? Он в данный момент, для него это все было одно, для него это было серьезно, понимаете? Более того, если вы ему что-то начали там говорить, он вам сказал, что вот ты ешь мясо, ты идолопоклонник, он бы вам так сказал. Ты идешь на компромисс со Христом. Ты вовлечен в идолопоклонство. Понимаете? Он вам так сказал. Вы бы там что-то начали говорить, а он бы так сказал. А вот ты почитай книгу Даниила. Даниил решил не оскверняться этим мясом. И он стал есть только овощи. Он бы использовал Библию, понимаете? Первая заповедь, нельзя поклоняться идолам. А это все с идолами связано, понимаете? То есть у него очень серьезная была позиция, и он считал, что христианин не должен есть идолом, потому что идольское мясо, потому что это идолопоклонство. Поймите его, какая у него была позиция, сильная позиция, понимаете? И у нас тоже, не с мясом, а с какими-то другими вещами, может быть сильно обоснованная позиция, то, как мы верим, понимаете? Из-за этого могут быть разногласия. Он мог ссылаться, вот на Даниил, да, мы помним Даниила, как можно спорить с Даниилом, Бог его благословил, его друзей благословил, они ели овощи там чудным образом, и все, да, и вот он ссылается на это, да, и он вам говорит, вот я живу по Библии, это ты живешь не по Библии, ешь это мясо, ты удовлетворяешь свою плоть, он бы так сказал, понимаешь, ты не посвящен Христу полностью, понимаете, какие вот аргументы разные могли бы быть. Хотя Павел говорит, это мнение. Видите, какая вещь. Но для этого человека это не мнение. Понимаете, для него это серьезно. Для него это важно. Но Павел говорит, что это мнение. Ну как быть, да? Не пытаясь его переубедить сразу, принимать такого, Павел говорит. Хотя обратите внимание, вот этот посвященный христианин, который отказался от мяса, который хочет быть как Даниил, Павел говорит про него, он немощный в вере. Видите, какая еще трудная вещь. Кто? Я немощный в вере, да, понимаете? Ну, то есть, видите, какой накал мог бы быть страстей и разногласий. Да я на Библию ссылаюсь. Это ты немощный в вере, ешь все попало, утворяешь свою плоть, понимаете, да? Но Павел здесь четко говорит, кто ест овощи, он является немощным в вере. Его надо принимать, но он есть немощный в вере. А почему же он немощный в вере, если он пошел на жертву ради Христа, да, отказался от идолопоклонства, как ему кажется в этом идолопоклонстве, да? Почему он немощный в вере? Откройте со мной Колоссянам 2 глава, 16-17 стих. Вот у нас там на домашке серьезный был это как бы спор. Понимаете? И то, и другое может быть серьезная вещь. Вот как из них выбираться? Немощной вере. 16-17 стих. Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или вместе, или субботу. Ага, да, который ест мясо, скажет, да? Это есть тень будущего, а тело Христово, да? Но в субботу, допустим, некоторые, есть люди, которые ревностно относятся к субботе, соблюдают, вот по Ветхому Завету строго стараются соблюдать субботу. Я был с такими верующими христианами, столкнулся. Вот, суббота. Почему это есть тень, или там пища, тень будущего? Но суббота, что это такое? Суббота – это покой, да? Надо было соблюдать покой. И вот Христос – это тело этой субботы. В Христе мы находим покой. Аминь. Поэтому в этом плане соблюдаешь ты субботу, пожалуйста, соблюдай. Не соблюдаешь, пожалуйста, самое главное быть во Христе, потому что во Христе покой. Понимаете? Вот. Но были люди в первом веке, обрезанные иудеи, для них было, да вы что, суббота это четвертая заповедь, да вы что, да? То есть понимаете, какие были противоречия, да? Но вот этим колоссянам, где евреев уже мало, да, становилось, да, не переживайте, да, пусть вас никто не осуждает, главное быть во Христе. Никакой философии, что вас не влекли, полнота во Христе. А люди, которые как иудеи, христиане, да, или какие-то вот, как здесь человек, который ест только овощи, они ревностные, да, но Павел их называет немощным верою. Почему? Потому что праздники или еда в Ветхом Завете, в Библии, да, это только тень, а тело теперь во Христе. И когда ты понял эту благодать, ты понял, что во Христе полнота, тогда ты уже отпускаешь какие-то религиозные традиции, предписания, потому что ты понимаешь, это все было до поры до времени, а сейчас полнота во Христе. Вот. И ты именно в этой вере укрепился, в этой благодати, и понял, что неважно там, как молиться, так молиться, как там поклоняться, так или здесь, или там, ты понимаешь, быть во Христе. Но для некоторых людей это все равно остается важным. Они не могут, немощной вере, они еще не могут полностью, не поняли полностью благодать, не полностью вот как бы доверились Христу и ориентируются на какие-то внешние вещи, включая предписания по поводу еды. Понимаете? Вот. И он немощной вере в то, что он не может отличить между поклонением идолам, а это действительно грех, и пищей, понимаете, для него это, потому что всю жизнь он был с этим связан, да, он не может это различить. Время придет, он, может быть, это поймет, да, вот, он укрепится в этой вере. И вот есть люди, которые держатся за какие-то внешние вещи еще, они верующие во Христа, возрожденные, все нормально, их надо принимать, не спорить. Их надо принимать, не спорить. Не есть свинину, да? Вот я был в группе христиан, которые считают, это неправильно, да? И они ссылаются, естественно, на Библию. Человек как бы держится еще закона, и даже неправильно будет ему на данном моменте убирать этот закон, потому что, ну, он, его и вера из-за этого вообще во Христа поколеблется. Пусть это Бог в свое время делает. Понимаете? Есть люди, которые вот для них важно, чтобы вот все. Для них очень важно, чтобы их первый вопрос, у вас говорят на языках или нет? И все. И бесполезно его разубеждать. Пусть он найдет такую церковь, где вот все говорят на языках, вот где так все учат, что без языка ты там типа не крещенный, он так верит. Понимаешь? Когда время пройдет, он поймет это, да. Но вот есть люди, которые, для них которые важны какие-то вещи, мнения, да. Такого надо принимать без споров о мнении. Есть разные вещи. Вот я хочу, чтобы мы поняли по поводу мяса. Тут не только дело в мясе. Мы можем взять свои современные ситуации, вспомнить и подставить, и на этом примере понять, как воспринимать друг друга. Вот в церкви у нас будут различные мнения. Одежда, политика, отношение к искусству, понимаете? Ну вот разные будут мнения. Читаем дальше с 3 по 4. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест. Кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто-то, осуждающий чужого раба, пред своим Господом стоит, он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Кто ест, да? Вот кто ест, у него есть опасность такая. Вот он, я под благодатью живу, я в свободе живу, я не по закону живу, я вот действительно в духе живу, свобода в духе, такое вот, да, свобода, такое часто будет звучать у такого человека, да? Так вот ты если ты действительно, и слава Богу, что ты понял эту свободу, эту благодать, да, слава Богу. Но ты не смотри сверху вниз, не уничижай того, кто еще держится за какие-то ориентиры, заповеди, закон. Ты не смотри на законника, да, с пренебрежением, как бы, ну, не уничижай. А, ты законник там, ты еще... Я вот продвинутый по благодати, ты еще по закону. Как. Вот такого, это неправильно тогда думать, понятно, мы не скажем, но думать, а он там узкоколобый, он там, а я продвинутый. Да, вот это не надо так делать, Павел говорит. Не уничижай, если ты ешь мясо, если ты понимаешь, что пища не приближает, не удаляет, слава Богу, но ты не уничижай того, кто считает, что, вот, допустим, здесь мясо, это же идолам было принесено. Нельзя его есть. У него тоже свои аргументы. Не уничижай. Не смотри на него как бы сверху
вниз.
Вот. А кто не ест, кто ограничивает себя, аскетичен в этом плане, ну, пожертвовал, для Христа он это делает. Ты не осуждай того, кто ест. Понимаете? Такая вот вещь. Да? Ты не ешь, ты делаешь это для Христа, молодец, да. Но ты не осуждай. Почему? Потому что Бог принял вот этого человека, которого ты считаешь, что он идолопоклонник, да, ест мясо. Бог его принял. И Бог силен его восстановить. Стоит он, да даже если он упал, по твоему мнению, даже он если упал, ты его принимай. Да как, он упал, его я должен поднять. Нет, вот в этих моментах, да, мнение второстепенное, не надо, Бог его поднимет. Дух Святой будет с ним работать, если, конечно, действительно что-то не так. Ну, с точки зрения немощной веры, это большая проблема. Человек, который там ест мясо, все, он упал. Он упал. Ну хорошо, он упал, так упал. Но Бог его восстановит. Бог его восстановит. Он принят Богом. Сильно он упал? Ничего, Бог восстановит. Бог силен восстановить, здесь говорится. Силен Бог восстановить его. Довериться Богу, что Бог будет работать, Дух Святой будет работать. Он раб Господа. И Господь будет с ним сам разбираться и работать. А ты кто такой, что осуждаешь его, да? Ты же не Господь. Ну, такая вот логика Павла. Не осуждать, не уничижать. Вот опять же, вместо еды подставьте какие-то другие вот наши современные разногласия. И это поможет нам сохранять единство. При всем том, что мнения, они могут быть полярные. Кто-то ходит в театр, да, кто-то считает, что в театр это светская жизнь, да, там книги, искусство, понимаете, вот разные есть мнения. Он не духовный, там начнешь ты уничижать при него, да, но вот не надо так, да. Если так, Господь его восстановит, а ты его принимай, ты его принимай. Ведь Бог всех нас по благодати принял, мы же по благодати, благодать изучаем, Бог всех нас принял по благодати, да. Вот, и мы должны принимать по благодати. Ладно, он не духовный, но ты его все равно принимай по благодати. Не по правильности, а по благодати, не по закону, а по благодати. С 5 по 6 стих. «Иной отличает день от дня, другой сует о всяком дне равном. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. Кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога». Вот, допустим, там, кто-то там, допустим, Рождество очень важный праздник, Пасха важный праздник, да? Ну как же так, да? Ну, люди ходят там два раза в год на Рождество и Пасху, а ты Рождество и Пасху пропускаешь. Ну как так, да? А он скажет, а у меня каждый день Рождество, каждый день Пасха, да? Как бы, да? Я вот, ну вот так вот, да? Ну хорошо. Пусть он так считает, все нормально, да, принимать такого. Кто-то различает дни, кто-то не различает. Если это только все для Господа, понимаете? Если это не просто какая-то отмазка, а это действительно человек считает, что все, Рождество, оно каждый день. Ну хорошо, ладно, все нормально. Кто пьет кофе, он благодарит Бога за кофе, да? А кто-то не пьет кофе. И он благодарит Бога, что Бог спасит, что мне не нужны никакие бустеры по утрам. Дух Святого мне достаточно. Радость Господа, мне не нужно кофе, да? Он тоже благодарит Бога. Понимаете? Свои есть аргументы. А я был вовлечен в такую группу, где ни кофе, ни чай не пьют. Это считается как наркотики. И это созависимость там какая-то, да, и зрелый человек не должен на это надеяться, да. Вот разные бывают мнения. Кто не ест мясо, благодарит Господа, да, считает, что это правильная диета. Вот я недавно часто слышал, что вот такая диета, это, в принципе, хорошая диета, да, вместо того, чтобы там макароны есть с хлебом, вот как бы мясо. Ну хорошо, да, вы считаете, что это хорошее здоровье от Бога, и все, заботитесь о себе хорошо. Ну а есть люди, которые не едят мясо, да, и они благодарят Бога, что этот теленок будет жить, или другое какое-то животное. Они тоже благодарят Бога, они тоже для Бога, они так понимают свое отношение к здоровью, к духовным вещам, они это делают для Бога. Но если они это делают для Бога, ешь ты или не ешь, все нормально. Вот есть такие вещи. Вот что ты избрал, ты продолжай, не осуждай, не уничижай другого. Хотя противоположные вещи, понимаете? Это вообще противоположные вещи. Вот такие могут быть сильные убеждения. Человек искренне может защищать свою позицию, но надо принимать друг друга. Всякий продолжает поступать по удостоверению своего ума. Да? Сказано. Если так веришь, хорошо, поступай. Ты для Христа это делаешь. Другой по-другому поступает, противоположно. Но он тоже так верит, он тоже для Христа. Он так понимает. Это мнение, это можно на данный момент оставить и не пытаться друг друга сразу изменить. Принимать. Разные мнения будут. Они будут у нас в церкви. Учиться принимать по благодати. Не потому, что вот все мы одинаковые и думаем одинаково. Седьмого, мы несовершенные люди, мы будем по-разному думать. С 7 по 9 стих. Ибо никто из вас не живет для себя, никто не умирает для себя. Живем ли для Господа, живем. Умираем ли для Господа, умираем. Потому живем ли или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Никто из нас не должен жить для себя, но для Господа. Аминь. Иисус умер за нас, чтобы мы жили для Него. Он пожертвовал свою жизнь, теперь мы отдаем свои жизни, тела наши в жертву живую, святую, угодную. Вот изучив благодать, вот эту любовь Христа изучив, мы сами отдаем. Мы не живем для себя, мы живем для Господа. И вот когда мы это понимаем, вот эти вот проблемы, они уходят на второй план, когда мы понимаем, что мы прежде всего живем для Господа, что бы мы ни делали. Вот это главный фокус. Для Павла это было самое важное. Вы поймите, он был иудей, и он вырос в этих постановлениях, не прикасайся, не ешь, то, сё, там. Он это все, понимаете, он вырос с этим, да, научен был. Но когда он понял эту благодать, да, он, когда он понял, что я теперь все не принадлежу этому старому господину, этому закону, я принадлежу воскресшему из мертвых. Я в этом счастливых взаимоотношениях. И он понял, что не дела не делают счастливыми, а именно личность делает счастливыми. И то, чего не было в Ветхом Завете, не было личности, не было Духа Святого, не было вот этих живых взаимоотношений, которые есть у верующего сейчас. И у Павла была разница, да, и неважно, ешь ты, не ешь, да ешь, пожалуйста, или не ешь там ничего. Самое главное, чтобы ты жил для Господа, это очень важно. Это самое важное. Когда ты понимаешь это, да, другие вещи, они не становятся такими, за которых вот надо вцепиться и доказывать изо всех сил. Только бы мы жили бы для Христа. Вот как бы Павел иногда, его текст вот «Мир в церкви», но он иногда вот как бы поднимает нас вот над этими проблемами, вот этих мнений, как бы высотам вот этих духовным, говорит о вот любви Божией и о нашей любви к Нему. И здесь говорится, или умираем всегда Господне, да, умираем для Господа, умираем, да. Он говорит, я вот вчера был, ну да, вчера был на кладбище, и вот всякие мысли там, да, как бы, ну, смерть, и все такое. И больше ценишь вот такие вот обетования о жизни во Христе, да. Ты больше размышляешь. Ты когда приходишь на кладбище, у тебя первая реакция, ты скучаешь, как бы оплакиваешь вот тех, кого ты потерял, да? Но потом ты, как христианин, там, через какое-то время начинаешь даже благодарить Бога, что, слава Богу, что есть надежда, что это временно, что есть воскресение, и это будет здорово. Вот человек лежит уже сколько лет в могиле, ну все, а он воскреснет. Это ж какая сила, это ж какое чудо. И это произойдет, да? Мы, как верующие, в это верим. Вот, и вот какая поддержка, даже смерть, да, но для меня человек, он умер, я с ним как бы разорван, но человек мертвый, вот для нас он мертвый, но он не разорван с Господом, да, понимаете, вот такая вот, как бы мистика, для Господа умираем, или умираем, всегда Господне, то есть человек, он по-прежнему с Господом, жизнь Господа, радость Господа, управление, водительство Господа по-прежнему с ним, хотя вот он в могиле, да, вот, вот это вот сила Божья, да, и вот слава Богу, живем ли, умираем, всегда Господне, мы Господне, да. Никто не умирает для себя, да. Потому что как мы иногда ошибочно думаем, вот я теряю жизнь, свою жизнь, да, вот. Нет, мы умираем тоже для Господа. Мы не теряем, мы приобретаем. Господь нас через эту смерть возводит на следующий уровень. Это Его воля. Он нас берет на следующий уровень. Потому что смерть – это приобретение. И мы тоже умираем, живем, конечно, для Господа всем сердцем, да, но и даже умираем мы... Ну, следующий уровень, это для Господа тоже. Вот Павел, вот он так глубоко смотрел. Слава Богу, вот аллилуйя, что у нас есть, вот в Пасху мы вспоминали, что такая надежда. Аминь. Вечная жизнь, это ж, что может быть лучше? Она нам дарована. Вся вот эта вот жизнь, вот на кладбище ты это больше понимаешь, вся эта жизнь, она вот так вот пролетит и все. Да? Но у нас есть вечная жизнь. И как бы, ну, слава Богу, вот ценишь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына, да, чтобы не погиб, но имел вечную жизнь. Вечная жизнь. Мы иногда забываем вот этот фокус и начинаем жить для себя, и вот всякие проблемы, ну, потому что вот нам кажется, что вот, вот эта жизнь, ничего лучше нету, и мы начинаем, ну, всякие проблемы отсюда вытекают, когда мы забываем вот эту перспективу. Живем для Господа, живем, умираем всегда Господне. Слава Богу за эту благодать. Всегда Господни мы. Уж если человек, которого, ну, тело мертво, он по-прежнему Господне. Человек, который там со мной не согласен в каких-то вещах, он тем более Господень, да? Я тем более его должен принимать. С 10 по 12 стих. «А ты, что осуждаешь брата твоего? Или ты, что уничижаешь брата твоего? Все мы предстанем пред судом Христовым». Все мы предстанем пред судом Христовым. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, значит, христианин тоже, да, всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Да? Каждый из нас даст отчет Богу. Аминь. Ну, так написано. Все мы предстанем пред судом Христовым. Аминь. Ну, так написано, да? Что ты осуждаешь брата, поэтому говорится? Вот, допустим, который... нет, уничижаешь сначала, да? Нет, все правильно, осуждаешь, да? Вот что ты осуждаешь, вот он ест там мясо. Что ты его осуждаешь, да? Ты предстанешь перед судом Христом, ты будешь давать отчет, да? Тебе столько благодати было дано, и Бог тебя не осудил, но принял. А что ты осуждаешь этого брата? Ну, ты думаешь, что он идолопоклонник, да? Что ты его осуждаешь? Он по благодати, Бог его принял. Это спорное мнение. Бог его принял. И когда человек, который вот осуждал, да, вот они недуховные, вот они тот, все-то там, да, а я вот как пророк Даниил, там, как трое друзей Даниила, там, как бы, да, и вот, и, ну, это нормально, если ты держишься этого, да, это действительно, понимаете, есть такие вещи, я вам так скажу, есть такие вещи, они по сути, как бы не являются плохими или хорошими, но так как человек их делает с добрым сердцем для Господа, Бог это принимает и благословляет, понимаете, да? Вот известный фильм «По соображениям совести», да? Там человек отказался вообще оружие брать, да? И я когда смотрел фильм, для меня это хороший пример. следовать за Христом, да? Ну, и Бог принял такого, да? Но, возможно, Библия не учит, что, ну, оружие вообще не напрасно носит меч, Библия говорит, мы изучали, да? Но человек, и вот как ребенок, даже как ребенок, он может какие-то неправильные вещи делать, но так как он делает от сердца это, да, нарисовал вам что-то, да, как-то, да, вы это принимаете. То есть для Бога иногда во второстепенных вещах важно сердце. Хотя вот кто-то не ест, да, мясо, а кто-то ест. Если это для Господа, Бог это принимает. Вот есть такие вещи, и поэтому мы дадим отчет перед Богом, поэтому не осуждать, если вот вы такой склоняетесь больше к аскетизму, не осуждать другие, которые, как вам кажется, немножко расслаблены, как вам кажется, живут. Не осуждать. Бог того тоже принял. И нас, а мы-то что, какие мы не вообще по закону не живем. Что там наши, какие там наши достижения. По благодати мы приняли, и других принимать. И будет стыдно перед Христом, что я не давал благодать другим. Мне будет стыдно перед Христом, что я не давал благодать другим. Мне, получается, 10 тысяч талантов прощено, а я за 300 динариев тут осуждаю. Да? Мне это больше простилось. Да? То есть не осуждать. Я дам отчет, мы все, перед Христом. Или что уничижаешь? Уничижаешь это вот, то есть ты как бы, вот это опять, ты в свободе, ты вот понял благодать, ты там все ешь, это, ты не считаешь, что это связано с идолопоклонством, хорошо, молодец, ты все делаешь для Христа, да, но не смотреть опять сверху вниз. Вот иногда харизматы на баптистов так смотрят, как-то сверху вниз, вот мы как бы такие свободные, а вот баптисты, они там законники. Может, и законники, не знаю, но мы не должны уничижать брата своего. Это плохо. Мы дадим за это отчет, нам будет стыдно на суде Христовом за такое. И вот чтобы возвысить человека на уровень в свободе духа и благодати, вот как вы понимаете, нужно сначала снизойти на его уровень. Вот Христос, Он так сделал, чтобы возвысить нас в свободу духа, Он стал человеком, пришел на эту землю, уподобился и стал рабом. Вот, то есть Иисус не просто уничижал нас, да, и ангелы это не делают, да, Он пришел, сошел на наш уровень. И вот вместо того, чтобы уничижать там, или осуждать, я должен снисходить на уровень этого человека и принимать его такого, как есть, чтобы потом, если я действительно прав, он вознесся, уже не, и уже не был бы немощным в вере, возрос в благодати. Суд Христов. Тут надо сказать, некоторые не понимают или забывают. Вот. Понятно, что есть разные суды. Есть суд, на котором будет решаться как бы судьба вечности. Это не про это говорится. Здесь говорится про суд Христов больше о том, не вопрос о спасении, а вопрос, какие награды дать. Вот, допустим, победа произошла, и там создается комиссия, которая решает, вот этот так-так-то он воевал, молодец ему, героя Советского Союза, там, или какой там, это там орден, там другой орден. Ну, комиссия, она разбирается, она решает, как наградить, понимаете? Вот. А другого, может, никак не наградить, но просто мы его реабилитируем. Вот. И вернем там ему там пенсию, я не знаю что. Ну, по-разному бывает, да. И вот будет суд Христов, да, мы дадим отчет, и мы получим разные награды. Не значит, что мы там спасение потеряем, но все равно, попадая на этот суд, ну, будет там определенный разбор, понимаете? И надо держать это в голове. Каждый из нас за себя даст отчет Богу. Да? За себя, не то, что вот он там ел или не ел, за себя. С 13 по 16. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату повод к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не угуби твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе». Да не хулится ваше доброе. В свете будущего Христа, судова, на котором мы все предстанем, да, надо себя судить в себе копаться, а не в другом получается. И главное здесь нам Павел напоминает, Павел здесь напоминает самое главное, вот любовь. Вот поступали ли мы по любви, вот что важно, да? А если я из-за пищи, вот из-за пищи, да, брат огорчается, да, или из-за одежды там брат огорчается, то я виновен перед Христом, да, буду. Но человек скажет, ну ведь это не грех, да, да. Ну, допустим, я ем мясо, вот человек тут ест мясо, да, которое, может быть, идолом было принесено, да. Но ведь это же не грех, он скажет, да. Павел ему скажет, само по себе, да, это есть вообще, это чисто-нечисто, дело не в этом, да. Есть вещи сами по себе, вот ты читаешь нечистым, так оно нечисто, но само по себе оно не является чистым или нечистым, есть такие вещи. Вот, но если ты считаешь себя духовно зрелым человеком, то ты должен так мыслить, если ты лидер, да, служитель в церкви, к тебе повышенные требования. Сам по себе ты как бы ешь мясо, ты как бы ну, не согрешаешь, но если твой брат, вот, находясь ну, в немощи, да, он огорчается, притыкается, соблазняется, то тебе нужно отказаться от этого. Тебе нужно отказаться от этого. Там в Коринфянах тоже подобные вещи говорится. Ну уж моя свобода, человек скажет. Правильно, твоя свобода, да? Но ты никому не оставайтесь ничем, кроме взаимной любви. Мы все друг другу задолжали, и поэтому мы должны не то, что нам удобно или привычно, а думать о том, чтобы брат не соблазнялся, не огорчался, да? Потому что Христос его принял. Ну вот вино, наверное, классический пример, да? Вот в нашей культуре, да? Кого-то это огорчит сильно, да? Кого-то даже приткнет, и он может соблазниться и вернуться к каким-то своим старым привычкам, потому что у него, может быть, в прошлом, когда он не был верующим, у него были проблемы с алкоголем, вот, и если он увидит, что вы вот так вот винцо побиваете, вот, у него по-другому он на это среагирует, или он просто огорчится, ну, как бы, да, или он может даже сорваться. Вот, поэтому мы должны отказаться от вина там, или мяса, или чего-то там, или какой-то одежды там, или каких-то привычек, чтобы если вот брат огорчается, понимаете, вроде бы это само по себе, ничего плохого в этом нету, да, вроде бы, но вот ради любви Павел призывает от этого отказаться, чтобы не было вот этого вот огорчения. И тут дело не только вино, да. Одежда тоже. Из одежды тоже иногда разногласия бывают, да. Ну или вообще, или у сестер какие-то там зауженные одежды. По-разному всякое бывает. И я как пастор прихожу, иногда слышу жалобы, вот, вот еда сама по себе, она неплохая. Но чрезмерность в еде – это плохо. Да, понимаете? Вот есть такие вещи. Понимаете? Политика, например. Ну, мне кажется, это тоже. Кто-то считает, что христианин должен быть вовлечен в политику, должен быть ответственный, он там свет, соль, у него есть свои аргументы. Кто-то, наоборот, считает, что христианин не должен быть вовлечен в политику, и у него тоже свои аргументы, понимаете? И вот надо учиться принимать друг друга без споров о мнениях. И вы знаете, тоже горячие очень дебаты по поводу этого идут, и церкви разделяются, и огорчение происходит, но это никак не служит Царству Божьему и целям Христа. Надо учиться, сохраняя свое мнение, да, все равно принимать другого. Если все со мной согласны, да, то что тут такое? Так легко любить, правильно? Если все думают, как я. Ну, это легко. Если муж замечательный, идеальный, то, конечно, ему легко повиноваться, да? Ну, понимаете, да? Если дети послушные, ну, конечно, их легко любить. Но мы зачастую действуем не потому, что все с нами соглашаются и все, как бы нам хотелось. Мы проявляем эту любовь, и Христос, потому что так проявил-то, мы-то греховны, но Христос нас возлюбил, да, и вот, вот эта вот зрелость, имея свои мнения, принимать друг друга, вот в этом красота церкви, любви. Это даже здорово, что у нас есть разные горячие мнения, но мы, несмотря на это, принимаем друг друга. Да не хулится ваша добрая, здесь также говорится. Самое доброе – это, конечно, благодать. Благодать, на нее есть люди, которые готовы сразу нападать, и они будут подглядывать за вами, чтобы хулить или ругать вот благодать и вот это Евангелие благодати. Да. Но вот я вот был в разных культурах, там, на Кавказе я там был, да, и вот, допустим, я проповедую благодать, да, вот как я проповедую, да, римлян, для меня это важно. Это, я считаю, одна из моих миссий, вот меня как пастора, доносить эту благодать. Потому что, как мне кажется, что не всегда в церквях мы доносим как благодать, как должно. Ну, неважно, я проповедую благодать, вот это доброе, да? И, допустим, я попадаю в такую среду, где с рваными джинсами и коленками, ну, это, понимаете? И люди скажут тогда, а, понятно, вот эти харизматы там благодать проповедуют, вот они какие, понимаете, для них, да? Понимаете? Вот на Кавказе я был в такой ситуации, приехал евангелист проповедовать, да, но он там вообще там, у него одежда была, не, ну, непонятно какая-то. Здесь серьга, ну, крестик, но все равно очень. И люди, которые там, они все, они не могут воспринимать, да. Приехали миссионеры, и женщины проповедуют. Но там это все не воспринимается, понимаете? Надо учитывать вот эти вещи, да. Ну а что такого, свобода, свобода. Ну так надо. Ради других тоже думать, чтобы наше добро не было в поругании. Получается, вот это Евангелие, вот эту благодать, которую хочешь. Вот ты приехал донести туда, на Кавказ, а в результате все это только ругается, понимаете? Вот наше добро, вот эта благодать, за которую Павел стоял, понимаете? Когда он попадал в такие ситуации, он не ел мясо, он ничего там не пил, потому что он хотел привести людей к Христу. Самое главное, вот это благодать и взаимоотношения со Христом. А когда он попадал с язычником, и если бы было оскорбление язычников, чтобы он отказался от мяса, тогда бы он просто садился и ел эту свинину. Понимаете? Потому что, может быть, хотя по натуре, может быть, свинину-то он вообще и не любил. Я так понимаю, если ты там свинину всю жизнь ешь, а потом в каком-то пожилом возрасте начинаешь свинину есть, ну, тебе, может, вряд ли это будет нравиться, потому что ты не привык. Но это делал, понимаете? Не о себе он думал. И вот, вот эта благодать, которую мы проповедуем, как евангельские верующие, да, вот на нас смотрят, а эти евангельские верующие, там, спасенные они там, да, мы-то вот стараемся, а они раз такие уже спасенные там сразу, да. Вот чтобы из этих мнений благодать, которую мы несем, да, спасение только по вере, да, вот евангельское движение протестантское, чтобы оно не было в поругании из-за этих каких-то вещей, чтобы не было огорчения. Люди все скажут, да, понятно, ваша благодать. Хорошо, что мы так благодать не проповедуем, как Костя. Вот у нас закон, вот надо больше закона, потому что если мы будем слушать, как Костя, вот все вот такие вот будут, нам такое вот не надо, понимаете? И эта благодать, она будет в поругании, если я или мы вот как-то забудем эти вещи. С 17 по 21. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир, радость в Святом Духе. Не пища и питье, но праведность, мир и радость в Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения людей. Итак, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию, ради пищи, не разрушая дела Божие, все чисто. Но худо человек, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Внутренняя праведность, вот что такое царство, да, самое главное. Мир, радость в Боге, да. А осуждение, критика, внутреннее напряжение – это не царство Божие. Это не христианство, это не Христос, это не Новый Завет, это не благодать. Это вот все Ветхий Завет, да. И Павел был такой, да, но он понял разницу. И вот ради мира с другим, вот в нашей церкви, да, нужно отказаться от чего-то, да. Ну, не пить вина, получается, если другой огорчается, соблазняется. Опять же, пример, Христос, он ограничил себя вот в своей божественности, да, не стал применять свою силу, защищать себя чтобы принести мир нам, грешникам. Вот Христос так поступил. А почему вот такие призывы-то? Надо вспомнить, Христа, что Христос сделал для нас, как Он смирился, как Он себя ограничил. И тогда становится понятно, почему я должен себя ограничивать ради кого-то. Я буду поступать по любви, Царство Божие, благодать. И так будем искать, что служит миру и взаимному назиданию. Что служит миру и взаимному назиданию. Не что вот моему назиданию, а взаимному назиданию. Да, вот я сюда пришел, не что я получу, а как я могу послужить другим. Вот и есть из огорчения, там из какой-то есть, из-за питья, или одежды, там, или политики, то лучше это отложить. Потому что для людей это будет или притыкание, соблазн, изнеможение, как здесь говорит. Вот, а это противоречит вот этому миру и назиданию, который Дух Святой несет. Вот, немощную веру принимайте. Вот, но вот я лично и некоторые из вас, мы против татуировок. Поэтому вот ради нас оставьте эту тему. Окей? Иначе я буду огорчаться, я буду притыкаться. Понимаете? Ну или другие. Но это только пример, есть другие вещи, понимаете? У меня есть свои убеждения, да? Чего спорить? А у меня, ну понимаете, надо, вот царство, вот зрелость, это когда мы ищем взаимного назидания. С 22 по 23. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневаешься, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Имей эту веру свою, вот как ты веришь, это хорошо для Бога, сам в себе, не навязывая другим, тем более вот в каких-то спорах. Поговорить-то можно, но чтобы вот эти какие-то не было вот таких споров, да. Имей ее сам в себе. Отказался от мяса, отказался от кофе. Ты делаешь это перед Богом, Бог тебя благословляет, Бог одобряет тебя, все, пожалуйста. Тебе же одобрение Божье самое главное. Ты же не для людей, не человеческой славы, ты для Божьей славы ищешь. Все нормально. Да? Имей ее в себе, пред Богом. Другим сложно будет ваше верование на данном этапе принять. Вы делаете это для Бога, а Бог будет работать с другими. Вот. Но если человек сомневается, что это правильно, вот такой тоже парадокс может быть. Вот, например, вот этот христианин, римлянин, он освободился от идолопоклонства, идолопоклонство это плохо, все, но вот он видит, что вот там ты такой продвинутый, освобожденный, ешь мясо. И он тоже начинает есть мясо, но он уже ест мясо, потому что он все равно считает это плохо, но ему хочется поесть мясо. И он ест это мясо, да? Получается, не уверен в себе, правильно он это делает или нет. И это осуждение, это уже не по вере у него происходит. Да? Он сомневается. А почему? Вы его подтолкнули. Да? Он считал, что это идолопоклонство. Но потом вы такие продвинутые, едите мясо. Ему же тоже мясо хочется поесть. Но он уже это ест не вот в том понимании и благодати, а он просто, ну поем, ладно, пастор ест, ну я что поем, да. Но пастор-то понимает, а этот человек не понимает, и он как бы согрешает, потому что не по вере это делает. Понимаете, такую вещь может быть? Да. Или там, например, я не знаю, вот пример тоже там, допустим, вот у вас какое-то убеждение. Есть вещи странные, для кого-то они вот сейчас прозвучат нормально, а для кого-то они скажут, да что за ерунда. Да? Но они важны для кого-то. Вот просто пример. Допустим, вот вы считаете, что вот эта марка кофе, его нельзя покупать, потому что она посвящена вот этим ЛГБТ, допустим. Да? И вы все, вы не покупаете это, вы делаете это для Христа. Потому что вы не хотите это поддерживать, и все такое, как бы, вы это делаете для Христа, Бог это принимает. Но потом, вдруг, в какой-то момент, там, нету кофе хорошего, вы покупаете это кофе и пьете, и вы думаете, да я же вроде считал, что это плохо, а сейчас пью. Ну, понимаете, происходит не по вере, вот это делать не надо. Если ты уверен, то ты и продолжай в этой вере, да? Может, в каком-то момент ты и поймешь, что там, неважно, это идолом, не идолом, ЛГБТ, не ЛГБТ, может, ты скажешь, как бы не приближает. Ладно, но на данном моменте у тебя будут сомнения, поэтому это будет грех. Такая вот тоже вещь необычная. Поэтому мы, если мы сильны, мы не должны человека подталкивать, да, вот. Ну, если мы знаем, там в Коринфянах говорится, ты как бы, Павел как говорит, если ты пошел на рынок, ты не разбирайся, идол, не идол, просто покупай и ешь, для спокойствия совести. Вот. Но если тебе брат сказал, это идолам посвящено, ты не ешь, понимаете, потому что у него будет, заклинит у него, понимаете, он не поймет, как так, он не сможет от вас изучение Библии слушать, потому что что это такое, идолопоклонник, как так, Дух Святой не может в таком действовать, понимаете, ну, и это все быстро не решить, поэтому нужно искать вот этого взаимного мира назидания. Или, например, другой пример, это тоже вот я сталкивался с этим. Человек считает, что светскую музыку нельзя слушать. Он считает, что это неправильно, но он все равно ее слушает. Но потом раз он поборолся, Кость, слушай, вот все, мне Бог освободил меня. Вот он мне так говорит, Кость, Бог меня освободил, я больше не слушаю светскую музыку, да? Но потом вдруг он поедет со мной в машине, и я включу светскую музыку, понимаете? Я его посвящение нарушу, понимаете, да? У меня в машине христианскую музыку я слушаю. Но она такая христианская, что человек, не разбирающийся, он подумает, что это вообще, что это за музыка, что за пастор музыка такой слушает. Поэтому, ну вот надо быть такими иногда мудрыми, аккуратными, понимаете? Человек поступит уже не по вере, если он начнет эту светскую музыку слушать. Он нарушит свой обет, свое понимание, то, как он принадлежит Христу. Одежда вот тоже, да? Как бы вот мы одеваемся, да? Я не знаю, может, для сестер это более актуально, да? Если вы верите, что вот это для Христа вы так одеваетесь, так вы этим приличием или этим вкусом вы прославляете Христа, это для Христа делаете, нормально. Но если вы, сестра это делает, чтобы свою красоту подчеркнуть, она, получается, не для Христа это делает, а вот для себя, чтобы выглядеть эффектно, произвести впечатление, это не для Христа. Согласны? Мы живем и умираем для Христа во всем. И едим, пьем или одеваемся, правильно? Ну, правильно? Все для Господа. Поэтому тут тоже надо, да, вот, что мы делаем, для Господа или не для Господа? То есть тут всем есть, как бы, вместо того, чтобы другого судить, самому в себе разбираться. И вот возвращаясь опять к этому принципу, вот это идоложертвенное мясо, тут две вещи. Ради других я должен есть или не есть, да, и ради Господа. Вот эти две вещи. Все, что мы не делаем. Какое у меня отношение к ближнему, возлюби ближнего, и какое у меня отношение к Господу, возлюби Господа. Вот все очень просто. Весь закон, он на этом основан. Любовь. Не то, что я могу, не то, что мне положено, а именно любовь к Богу и любовь к ближнему, особенно если он немощный вере. И последний отрывок с 24 по 26. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, которое от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено и через Писание пророчески по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере единому, премудрому Богу через Иисуса Христа. Слава во веки. Аминь». У вас есть этот отрывок в Библии, да?
Да.
Хорошо. Вот говоря о вере, да, призыв вере, к жертве, вот так вот поступать в любви, и ты как бы вот послушаешь вот эту проповедь и подумаешь, ой, действительно, я слишком много думаю о себе. Стандарты высоки, жертвенность, не хочется мне от этого отказываться, что я должен, как бы, ну, такие вот всякие мысли, и сразу приходит чувство вины, что ты вот не полностью посвящен, не полностью утвержден, да. И Павел это понимает, вот говоря эти вещи, он призывает, не отменяет их, но потом он дает опять, возвращается к благодати. Бог, он может нас утвердить, потому что это благодать, она может изменить наш эгоизм, благодать. Я уже мертв для греха и жив для Бога во Христе. Я уже мертв для себя и жив, чтобы интересоваться и помогать другим, каким чтобы они не огорчались. Да? Я жив для этого, понимаете? Бог силен меня утвердить во всех вот этих хороших призывах к святости, которые мы читаем здесь с 12 главы. То есть Павел возвращает нас к силе Бога. К силе Бога. Да, нужно такое устремление, да, не будем, ну, лучше судить о том, то есть надо копаться, разбираться в себе, но надо не забыть, что Бог инициатор нашего духовного роста, и Он силен нас утвердить во всем хорошем. То есть, если вы услышали проповедь, да, это правильно, но у меня нет сил, у меня, честно говоря, нет желания. Вот тут надо подключить веру. У тебя нет желания, но Бог силен тебя в этом утвердить. Бог силен утвердить во всем хорошем. Он инициатор. Здесь также говорится откровение тайное, которое от вечных времен было умолчано. Ну, потому что, понимаете, раньше был закон, и закон, он, в принципе, прост. Делай, Бог тебя вознаградит, не делаешь, Бог тебя накажет. Это, в принципе, вот мы рождаемся, и все живем с таким принципом. Хорошо одобряется, плохо ругается. Как бы все дети, это понятно, и часто люди, мы к Богу тоже с таким отношения приходим. Это начальное понимание Бога, духовности, да, по закону, да, закон-то хорош сам по себе, да. Но теперь благодать. Вот это в Ветхом Завете был закон. Благодать, она как бы была умолчена, там закон был, да, там нужно было, долго не будем об этом говорить, да. Теперь благодать, но она, эта благодать, она была в пророчествах Ветхого Завета, через Писание пророческие, да, вот. И вот мы сейчас живем по этой благодати. Павла, вот эта тема благодати, она, конечно, его вдохновляла. Он был законником, он обещал Богу, он старался любить, но ему было трудно идти против рожна. И когда это пришла благодать, сила Христа, родился свыше он, да. У него не только глаза вот физически прозрели, у него духовные глаза вообще прозрели. Это такое было изменение. И, конечно, Павел, он, призывая к святости, не забывает напоминать нам, что это сила Божия. И это благодать теперь, не закон. Благодать. Не я должен, да, а Христос через меня. Если мне чего-то ради чего-то надо отказаться, ради другого, это Христос отказывается. Это Христос проживает эту жертву во мне. Вот, этот, вот такой, такой взгляд он вдохновляет, конечно. Всем народам. Здесь сказано, по повелению вечного Бога, возвещено всем народам для покорения, покорения веры. Вот мы сейчас говорим тут, мясо, не мясо, вино, не вино. Надо не забыть нашу главную цель, да, чтобы мы не друг с другом тут, да, а наша цель, чтобы другие люди спаслись, чтобы они обрели веру, спасение, покорение их вере. Это наша цель. Павел это не забывал. Он, поэтому он и хотел, чтобы в церкви был мир, любовь, единство, порядок и все, чтобы другие люди вот этой красотой привлекались и покорялись вере и спасались. Поэтому вот эти вот вещи, да, чисто вот наши христианские, религиозные, ешь, не ешь, там, пей, не пей, они важны для того, чтобы мы имели этот мир и любовь, и люди внешние, которые не разбираются в этих вещах, они, видя эту любовь, были вдохновлены обратиться к Богу и поверить в благодать. Спасение других, покорять их вере. Вот это наше призвание, да? Мы вовлечены в духовную войну. Эта духовная война, она всегда была. Она не началась в 22-м году. Она всегда была. Потери от этой духовной войны гораздо трагичнее. Вот за это надо переживать. Она более жестокая, эта духовная война. Последствия гораздо хуже. Но и оружие нашего воинствования, оно более сильное. Это оружие самого Бога. Сам Бог, Дух Святой в нас. С таким оружием можно идти и выполнять эту миссию, покорять других в вере. Сила Божия, что Павел, собственно, и делал. Вот такое изучение. Немощную вере принимайте без споров о мнениях, не осуждать, не уничижать. Опять же, убеждения могут быть сильные, да, но надо учиться принимать друг друга, понимаете? Мы не сможем всегда быть одинаковы во всех этих убеждениях. И вот красота в церкви будет, что имея разные убеждения, да, мы будем все равно принимать друг друга. То, что Бог нас так принимает, вот это вдохновляет.